Смутное время. Россия на рубеже 16-17 веков. Предпосылки смуты. После правления Ивана Грозного Московское государство находилось в глубоком кризисе, который охватил все сферы жизни. Главные предпосылки смуты – это поражение в Ливонской войне, разорение страны в результате опричнины и усиление социальных конфликтов. Основные направления социальных конфликтов – борьба крестьян против закрепощения, введены заповедные лета, а затем пятилетний срок розыска и возврата беглых и вывезенных крестьян, борьба боярства против самодержавия, недовольство служилых людей своим положением. Кроме того, опричнина привела к моральной деградации общества и появлению страха перед деспотией правительства. В периодизации смутного времени можно выделить три основных этапа. Первый этап смуты – 1598-1606 годы. В 1598 году после смерти бездетного царя Федора пресеклась династия Рюриковичей, и Россия оказалась перед лицом династического кризиса. Этот кризис попытались разрешить небывалым для России образом – избрать царя на Земском соборе. При большой поддержке служилого дворянства был избран царем Борис Годунов. Годы правления 1598-1605. Годунов происходил из второстепенного боярского рода, поэтому представители московской знати относились к нему с завистью и недоброжелательностью. Годунов принял страну, находившуюся в чрезвычайно тяжелом положении. Борис Годунов пытался проводить взвешенную политику, стремясь примирить интересы различных групп общества. Особое внимание он уделял укреплению западных границ московского государства. Опасность Запада становилась все более очевидной. Борису Годунову удалось заключить с Польшей перемирие на несколько лет. На западной границе был воздвигнут оборонительный форпост, мощная Смоленская крепость. В результате страшного неурожая в 1601 году в стране начался голод, в результате которого лишь в Москве умерло 127 тысяч человек. Многие бояре, чтобы не кормить своих холопов, отпускают их на волю. Крестьяне начинают объединяться в многочисленные вооруженные группы. Главным очагом концентрации недовольных и мятежных элементов становится западная окраина государства. В это время в Польше появился человек, который называл себя царевичем Дмитрием, сыном Ивана Грозного, чудом спасшегося. Дмитрий погиб в 1591 году в Угличе при загадочных обстоятельствах. Среди народа тогда распространилось мнение, что он был убит по приказу стремившегося к власти Бориса Годунова. Лжедмитрий заявил о своем намерении идти на Москву, добывать прародительский престол. Историки до сих пор спорят о личности того самозванца. Наиболее распространенной является версия, что это был беглый монах Григорий Отрепьев. Некоторые польские магнаты согласились ему помогать, и в октябре 1604 года Лжедмитрий вошел в московские пределы и издал воззвание к народу с сообщением, что Бог спас его. Население стало переходить на его сторону. В посланных против мятежников войсках проявлялось опасение, не идут ли они против законного царя. В апреле 1605 года Борис Годунов неожиданно умер. Войска перешли на сторону Лжедмитрия, и в июне Москва с торжеством приняла природного государя. Жена и сын Бориса Годунова были убиты до прихода в Москву самозванца. Лжедмитрий, годы правления 1605-1606, оказался деятельным и энергичным правителем. В дипломатических контактах с другими странами он принял титул императора и пытался создать большой союз европейских держав для борьбы против Турции. Но вскоре он стал возбуждать недовольство тем, что не соблюдал старых русских обычаев и обрядов, занимая прозападническую позицию. Недовольство особенно возросло, когда в начале мая 1606 года он обвенчался с Мариной Мнишек и короновал ее как царицу, хотя она отказалась перейти в православие. Воспользовавшись этим, бояре во главе с Василием Шуйским подготовили заговор и в ночь на 17 мая 1606 года ворвались в Кремль и убили царя. Труп Лжедмитрия сожгли и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда он пришел. Второй этап смуты – 1606-1609 годы. После убийства Лжедмитрия на престол вступил один из организаторов заговора, князь Василий Шуйский, годы правления 1606-1610. Он известен как старый интриган и лжец, который не пользовался уважением. Главный результат этого этапа смуты – катастрофическое падение авторитета власти, распад всех сдерживающих связей, начало войны всех против всех. С целью привлечения Боярской думы на свою сторону Шуйский дал крестоцеловальную запись, которой обязывался править вместе с думой, не налагать опал и не казнить без суда. Однако законность избрания Шуйского признали далеко не все слои населения и области русского государства. Началось восстание под руководством путивльского воеводы князя Шаховского. Затем лидером восстания стал бывший холоп Шаховского Иван Болотников. Он призывал народные низы истреблять богатых и знатных и забирать их имущество, что обеспечило ему массовую поддержку. В то же время восстали тульские и рязанские служилые люди под руководством Пашкова и Липунова. Войско Болотникова и мятежные служилые люди объединились под Москвой. Но когда сторонники Пашкова и Липунова узнали истинные намерения Болотникова, то решили избрать из двух зол меньшее и в решающий момент сражения под Москвой перешли на сторону царя. Болотников был разбит и отступил сначала в Калугу, потом в Тулу, где был осажден царскими войсками и вынужден сдаться. Потом его ослепили и утопили. Участники восстания рассеялись, готовые возобновить борьбу, если найдется новый предводитель. Новый самозванец, Лжедмитрий II, стал центром притяжения всех оппозиционных Шуйскому сил. Лжедмитрий II подступил к Москве и расположился в подмосковном селе Тушино, отсюда и его прозвище «Тушинский вор». К лету 1608 года на Руси стало две столицы. В Москве сидел царь Василий Шуйский, рядом в селе Тушино Лжедмитрий II, претендовавший на царский престол. В Тушино была создана своя боярская дума, действовали приказы, проводилась раздача поместий. Василий Шуйский искал поддержку для установления порядка в стране за рубежом. Ему удалось заручиться военной поддержкой Швеции, что и дало повод польскому королю Сигизмунду III развязать войну против России. В конце лета 1609 года польские войска вторглись в Россию, где встретили упорное сопротивление населения Смоленска. Начавшаяся открытая интервенция усугубила положение в стране. Гражданская война приняла масштабный характер, захватила все общество, все слои населения. Серьезной силы, способной стабилизировать общество, фактически не было. Третий период смуты – 1610-1613 годы. Обозначенный период можно назвать временем выбора путей развития российского государства. События в стране развивались стремительно. К 1610 году Тушинский лагерь распался. Лжедмитрий II тайно бежал в Калугу, где вскоре был убит своими приспешниками. Василий Шуйский по-прежнему рассчитывал на помощь Швеции. Однако после сокрушительного поражения царских войск, нанесенного поляками летом 1610 года, он был свергнут с престола. Власть перешла к правительству из семи бояр, семибоярщина, которые в августе 1610 года заключили договор с польским королем о приглашении на русский престол его сына Владислава, а осенью впустили польские войска в Москву. В эти трагические дни огромную роль сыграла церковь, призвавшая к защите православия и восстановлению суверенного государства. Национально-освободительная идея консолидировала здоровые силы и привела к формированию всенародного ополчения. Первое ополчение было создано в 1611 году, объединив дворянские отряды Липунова и бывших тушинцев, вольных казаков под началом князя Трубецкого и Заруцкого. Однако освободить Москву им не удалось. С распадом первого ополчения и падением Смоленска страна подошла к краю пропасти. Осенью 1611 года провинциальные города охватил новый патриотический подъем. Инициаторами выступили нижегородцы во главе со старостой Кузьмой Мининым. Было создано второе ополчение, возглавленное князем Пожарским. Осенью 1612 года Москва была освобождена от иноземцев. Организаторы второго ополчения созвали в январе 1613 года Земский собор, избравший на русский престол 16-летнего Михаила Романова. Первостепенной задачей новой власти было восстановление государственности, изгнание интервентов и прекращение междоусобной борьбы. Последствия смутного времени. Смутное время явилось потрясением для всей политической и социально-экономической жизни страны. Смута нанесла огромный материальный ущерб стране. Громадные территории, особенно в центральных уездах, запустели, а жители разбежались или погибли от голода и сабель воровских людей. Не менее значительными оказались политические последствия. Старое боярство, подорванное репрессиями Ивана IV, было вынуждено расстаться со своими претензиями на особую политическую роль в стране. Немаловажными были культурно-психологические последствия смуты. Теряла свое значение идеология московской исключительности, идея о Москве как о Третьем Риме. С другой стороны, смута показала необходимость расширения всесторонних, особенно военно-технических связей с остальной Европой, что было осознано в конце века.